Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, мы просим Тебя сегодня, просто особенно, специально благослови каждого из нас. Излей Твой елей на каждое сердце. Открой глаза нашего сердца к разумению Писания. Открой глаза нашего сердца к разумению Твоего сердца. Открой глаза нашего сердца и нашего разума к разумению Слова Твоего, сходящего с небес, и которое, ибо Слово становится плотью Божьей. Пусть оно сегодня станет плотью. Благослови наше общение, благослови интернет-соединение, просто положи руку свою, Боже, чтобы была хорошая, правильная связь Божия. За все Тебе честь и слава во имя Иешуа Мессии. Просто возьми под контроль, Боже, это интернет-соединение, Боже, чтобы мы могли плодотворно сегодня общаться и размышлять и рассуждать. Окей. Итак, 31 глава. «И сказал Ашем Моше, говоря, смотри, смотри». Куда смотреть? Вы обратили внимание, что всегда, когда что-то серьезное, да, всегда такая фраза стоит, смотри. Даже израильтяне, в общем-то, у них такая привычка, они всегда начинают. Смотри, я купил и пошел. Смотри, я пошел и поехал. Смотри, ты учишься неправильно. Смотри, ты пришел со школы и получил двойку. Вот эта фраза, смотри. И я долго думал, откуда это все, а смотрите, а здесь оказывается, смотри, я назначаю именно Веселиила, и мне совсем не нравится это имя, если честно сказать. Поэтому я все-таки скажу и назову его имя, как оно было в оригинале, Бецалель. Ну что такое Веселиил? Вася какой-то, лил воду, или что такое непонятное? Бецалель, в тени Бога. Красиво, правда? Человек, который... А помните, мы с вами говорили, что каждое имя, оно имеет... Оно как бы создает в нашей жизни определенную судьбу. Тебя целый день называют этим именем, и ты входишь в это, ну, удивительное благословение. Благословение, в котором есть жизнь Творца. Смотри, я назначаю имя Бецалеля, сына Ури. Бен Ури, сына Орова из колена Иудина. Что мы отсюда видим? Во-первых, не Уриева, а Хура. И в сегодняшней нашей главе мы с вами увидим одну вещь, что когда Моше будет восходить на гору, он оставит после вместо себя двух заместителей, Аарона и Хура. Именно вот этого Хура, сын которого Бецалель. Эти два человека будут отвечать за спокойствие, за правильность, терпение, за время выжидания, то есть вообще за полный порядок в лагере. Понятно. Во-первых, он из колена Иуды. Это царское колено. Дальше написано, я исполнил его Духом Божьим. То есть своим духом, мудростью, вот, и пошли дальше разбираться. Мудрость, разумение, ведение, всяким искусством работать из золота, серебра и меди. Итак, что же такое мудрость? Чем же он его исполнил? Кстати, по Мидрашам, тому Бецалелю было где-то 12-13 лет. И что там в этом лагере больше не нашлось мудрого человека, которому можно было бы доверить работу на скине. То есть здесь начинается уже то, кто будет, как бы называется прораб. Как перевести прораб? Гала. Прорицающий раб?
Нет.
А как?
Заместитель, начальник над, конкретно над исполняющими работниками.
А почему про? То есть Про-израильский парень, да? Про-раб. Про-раб, он как бы за рабов, да?
Нет, он должен прорабатывать, заранее думать. Предварительно.
Так вот, смотрите, вот этот, который должен заранее думать и прорабатывать все схемы, буквально все тонкости и все детали скинии, которые мы читали, и одежду первосвященника, и самого ковчега, и самой скинии, то есть там работы будет очень много, и это будет рота, которая в основном стоит из золота, из серебра, из дерева и так далее, вот этот человек будет прорабатывать, то есть он будет самый главный на этой стройке. А короче, бам. Так вот, неужели на всей этой стройке не нашлось более серьезного человека? Ну, хотя бы лет так под 40, под 50. Почему берут такого молодого парня? И еще один вопрос. Что такое мудрость тогда? И пойдем справа налево. И сегодня мы товарищу Тернопольскому больше молчать не дадим. Пришло время говорить. Скажите нам, пожалуйста, что такое мудрость?
Мудрость – это такое, что кто там бежит несколько лет, имеет мудрость, имеет опыт, имеет в жизни какие ошибки, имеет, но пережил несколько лет уже, посмотрев на разные ситуации. И мудрость, это с точки зрения верующего человека, это соединение с Господом. Мудрость, это притча Соломона. Мудрость, это жизнь, которую мы пережили. И мудрость, это чтобы думать об этом, что мы плохо сделали, чтобы не делать больше этих ошибок. Это для меня мудрость.
Мудрость соединения с Богом, да? Смотрите, здесь говорится о том, что вот этот вот парень, Бесалель, да? Бог вложил и исполнил его Духом Божьим. И первое – это мудрость, второе – разумение, третье – ведение. Вероника, ты как думаешь, что такое мудрость?
Вы не зря сказали ведение, да? Для меня это действительно ведать, то есть быть способным опираться на истинные законы, на истинное понимание вещей. Да? Но почему здесь молодой? Я думаю, что по-другому Богу было важно, чтобы то, что он ожидал в этой ситуации, было сделано правильно, да? Когда человек уже старше и опытнее, его трудно чему-то научить уже, да, что-то показать, то есть там уже по инерции он будет делать то, к чему привык. А молодой человек, он всегда способен принять то, что ему говорят, то, что следует сделать, он это сделает, так как еще легко, как это сказать, легко ведомый, что ли.
Я понял тебя. Более гибкий?
Да.
Более гибкий. Окей. Гала?
Что такое мудрость? Я понимаю, что мудрость – это умение работать своими мозгами и управлять ими, правильно принимать решения, работать головой, знать, о чем думать, какие принимать решения, куда двигаться. Вот так. Это и есть мудрость.
Окей. Девора? Смотрите, этот человек будет руководить всей стройкой скинии. Ну вот, кстати, девушка, что вы скажете нам по этому поводу?
По какому?
Ходите тут кругами. Что такое мудрость?
Мудрость.
Это не определенно.
А она согласна с предыдущим оратором. Конечно же тебя, девочка.
Для меня мудрость – это как Галя сказала, я с ней согласна, чтобы знать, что сказать, чтобы знать, где промолчать. Для меня это такая мудрость. Помните, да, за Ишуа написано, что он насколько был такой человек, что даже молчал, там, когда его там обижали, даже просили ответа, он молчал. И говорил, я бы вам много мог сказать, но вы не можете вместить, да. А, и вот для меня, вот я вот познаю в этом мудрость, чтобы вовремя замолчать, так скажем, это для меня лично. Чтобы вот, потому что написано в притчах, что даже человек, который иногда молчит, он может показаться умным. И вот для меня вот в этом мудрость, чтобы знать, где что сказать и где промолчать.
Угу.
Страх Господень.
Страх Господень.
Начало мудрости.
А, мне трудно запомнить это имя. Можно я буду Григорий называть? Гцегольц. Алло. Ягиэлло. Цегорц. Павел, я правильно сказал?
Ну, это фамилия, это царская фамилия, знаете, так?
Нет, ну-ка это, еще раз произнеси, чтобы я правильно говорил.
Да, один из первых царов Польши, это фамилия.
Не, ну как правильно говорить, скажите мне, то...
Ну, как он согласится, вот, как Грегор согласится, так.
А, Грегор, ага, Грегор, все, запомнил. Потому что стоит Г, потом Р, потом С. А С не читается, Грегор. Грегор, ты как считаешь, что такое мудрость, что это? Зачем нам это? Алло? А, так нет никого. Кто же говорит? Денис, что такое мудрость? Время не ждет. Итак, мудрость, как вы правильно сказали, все правильно сказали, что мудрость – это действительно умение правильно управлять своими знаниями. Просто управлять своими знаниями. И смотрите, видимо, у этого паренька знания-то были. Иначе бы Бог, конечно, бы его не поставил на такую должность. Итак, знания есть. Почему молодой? Правильно тоже сказали, потому что строение скини – это дело молодое. Это работа нового поколения. Всегда все то, что будет в будущем, лучше строить с молодежью. Они быстрее схватывают, у них более гибкий ум. Для них еще нет этих фундаментов и постулатов. Вот и заметили, да? Человек, который приходит в общину и только родился, он как бы все принимает и становится, ну, более гибким. Человек, который уже лет 20-30 в Господе, уже в какой-то церкви находился, у него уже есть определенные какие-то базовые вещи. И он со скрипом воспринимает простые, обыкновенные вещи, которые приходят от Творца. Ему нужно какое-то время для этого, чтобы переварить и сказать, ой, Боже мой, да где же я был-то? А некоторые вообще этого сделать и такие не могут. Так и сидят на доктринах человеческих, которые вошли в фундамент сегодняшней церкви. Итак, исполнил его духом мудрости, разумением, то есть вот эта вот удивительная смекалка, мгновенно соображать, и ставить все на свои места. Ведение. У него есть ведение и всяким искусством. И вот отсюда, смотрите, мы с вами начали, что всякий раз, когда мы пытаемся сделать что-то по своему усмотрению, мы попадаем в идолопоклонство, служение Творцу. А скиния, которая здесь будет строиться, она как раз для того и приготовлена, чтобы служить Творцу. То есть в скинии будет что-то особенное происходить. И мы с вами говорили, там все время цифра 7, потом за шаббат будет говориться и так далее. Но в шаббат мы не работаем, а в скинии работаем. В храм заходишь, а там животных режут, умирают, убирают. Работа кипит, гудит, шумит, гремит. Этот удивительный храм. А на дворе суббота. А у них субботы нет. И мы с вами говорили, что храм – это прообраз будущего. Того восьмого дня, когда после миллениума, после тысячелетия, после тысячелетнего правления Иешуа, мы все войдем в первый день недели или в восьмой день, и это будет начало нового. Так вот, это скиния, которую будут строить, это будет начало нового, начало новой жизни. Это восьмой день. Поэтому в ее устройстве включаются люди, которые молодые, новое поколение, которое включается в эту работу. И что же они должны сделать? Они должны работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставления, резать дерево для всякого дерева. Вот я даю помощнику. Смотрите, людей-то каких дают. А Голиафа, сына Ахисамова, из колена Данова. Опа! А это вообще такое, как вам сказать, колено Данова, это было колено такое, которое, как бы сказать точно, колено бунтарей, что ли. И именно отсюда дается человек. И сердце всякого мудрого. Вложу мудрость. Обратили внимание? И сердце всякого мудрого вложу мудрость. Это еще что? Так если она уже есть, эта мудрость, зачем вкладывать еще какую-то мудрость? Оказывается, смотрите, есть люди. Слышали? О, мы сегодня с Денисом на эту тему говорили. Есть люди, которые прикидываются валенком. Люда, что такое валенок?
Иначе не будем про валенок.
Не, ну как ты думаешь, что такое? Говорят, вот этот человек валенок.
Твердолобый.
А, твердолобый, это мы потом с вами поговорим. Твердолобый это...
Человек, который ничего не хочет сделать. Не стремится к чему.
Или это предметы были? Если уже начнем с этого.
Ну вот смотрите, валенок вроде бы и валенок, да? То есть он не то, что не хочет ничего делать, да? А вот он, ну не может ничего делать. Ну тут что ж ты с него возьмешь? Ну если не может человек. У меня есть ребята вообще не такие. Ну больные ребята. Больные, психологически больные. И с них спрашивать, как здорового человека, я не могу. Понимаете? Но есть такие, которые совсем не валенок. Когда с ним поговоришь, ого, а ты чувствуешь там здравый смысл. Ты чувствуешь там, что там в этом человеке есть мудрость. Он просто прикидывается валенком, потому что он не хочет ничего делать. Так вот, смотрите, если уже в человеке что-то вложено, и это есть у него, это развито, то Бог туда добавляет еще мудрость, еще умение, разумение, как управлять своими мыслями, как управлять своими знаниями, как говорить с людьми, как руководить и прочее. Но должно быть оно, понимаете? Если что-то есть, какая-то база, то Бог будет туда вкладывать. Если нет ничего, то мы обычно говорим, если нет знаний, то чем управлять тогда? Так вот здесь есть это все, понимаете? Еще дам людей ему, у которых есть мудрость, и вложу в этих людей еще мудрость. Вот эта группа товарищей собралась, которая будет строить скиню. Вот это будет работа, вот это будет труд. И вот я даю помощника Голиафа из колена Данова. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел, чтобы они не истребились из народа своего. То есть, чтобы они не улетели в идолопоклонство. То есть, Творец говорит, вот то, что я говорю, то и делайте. И я себе вкладываю в тебя эту мудрость, а в тебе уже есть эти знания. Делай, как я говорю, иначе ты обязательно попадешь в идолопоклонство. А идолопоклонство – это смерть. Дабы они сделали все, что я повелел тебе, шестой стишочек, седьмой. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скиния, и стол принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, одежды священные, Арону священнику одежды, сынам его для священнослужения, елей помазания, курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе. Вы слышите? Как твердо идет, как повелел я тебе, так и сделайте. И сказал Господь Моше, говоря, дальше, и скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, опа, а это тут к чему? Смотрите, идет устройство скинии, идет разговор о прорабе, о его помощниках, о людей, владеющих мудростью, 13 стих, ни с того ни с сего, да мы слышали, Господь, уже про эту субботу ни раз, и ни два, и ни три. Вот она у нас и в 20 главе. Вот она у нас и перед этим была. Это знамение завета и прочее, и прочее, и прочее. И мы уже говорили с вами, что это отношение человека с Творцом. Что в субботе есть отношение человека с человеком. И отношение человека с самим собой и с Творцом. На трех уровнях. Достаточно, Господь. Почему ты опять нам говоришь про эту субботу? А смотрите, если все время повторяется, значит есть что-то важное. Так что же такое суббота? Скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте. Что такое соблюдайте? Ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Не знаю даже, кого спросить. Что такое соблюдайте? Блюдите. Кто-то хочет сказать, чувствую, микрофон включился. Тишина среди выгущих.
Ну, я знаю, что это значит.
А ну, скажи нам.
Это значит любить, ценить, как скарб.
Любить и ценить?
Да.
Как собственную жену и собственных детей?
Да.
Хорошее слово. Вероника, что ты скажешь? Что значит субботы мои соблюдайте? Что такое соблюдайте?
Ну, принимайте, не отвергайте.
Ага. Гала, ну-ка скажи нам, что такое соблюдайте? Вы же все лингвисты у меня.
Ну, значит, исполняйте, чтите этот закон, почитайте. Угу. Вы же... должны быть... дорого вашим сердцам.
Отлично. Люда, что значит субботы мои соблюдайте? Или соблюдайте? Или соблюдайте?
Я так полагаю, наверное, не забывайте об этом, помните всегда и исполняйте.
То есть ты считаешь, что здесь... Смотрите, сколько мнений уже. Первое мнение. Это любить как собственной женой и собственных детей. Второе мнение. Вероника сказала... Ой, забыл. Вероника, что ты сказала?
Ну, принимайте.
А, принятие. Принятие. То есть мы можем принимать... Ну, мало ли, что там сказано. Это было тогда, да? А Агала у нас сказала... Опять забыл?
Учтите.
А, почитание. Почитайте. Почитание, есть, уважение.
Через это чтите Творца, как... Это уже отношения. Не забывайте обо мне. Творец хочет сказать, помните обо мне.
Ага. А Люда сказала память. Память о чем, Люда, ты имеешь в виду? Соблюдайте, значит, память, ты сказала. Алло?
Да.
Время мало, вы быстро реагируете.
Соблюдайте, но помните. Помните.
Ну, что помните? Мне,
да, о моем завете. Вами о том, что то, что я вам повелевал делать.
Ага. То есть, если вы хотите служить мне, я правильно понял тебя, Люда? Если вы хотите служить мне, то уж служите, пожалуйста, как это я вам говорю, а не как вам хочется. Субботы мои соблюдайте. Это одно из условий. И это является... Смотрите дальше. Ибо это знамение между мною и вами в роды ваши. В роды ваши это значит навсегда. Дабы вы знали, еще тут и знание, что я Ашем, освящающий вас. Чем освящающий? Это же самое, этим же самым шаббатом, этой же самой субботой. И соблюдайте субботу, еще раз смотрите, в 14 стихе, еще раз, те же самые мысли, которые вы все озвучили, еще раз, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас, то есть отделена. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Ого! Это что за шутки еще?
А как можно субботу осквернять?
А там товарищ один, например, дрова собирал. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. То есть смерть не физическая, а из среды народа. Вот так служить Творцу надо. 6 дней пусть делают дела. 7-й шаббат, покой. Посвященная Творцу. Всякий, кто делает дело в день шаббатний, да будет предан смерти. 2 раза употребляется фраза. И пусть хранят сыны Израилевы шаббат, празднуя шаббат в роды свои, как завет вечный. И это знамение, 2 раз употребляется фраза, между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда перестал говорить с Моше на горе Синай, дал ему 2 скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Опа! И вот мы с вами пришли к развязке всей этой истории. Итак, Моше стоит на горе, получает все эти указания, как служить Творцу. Шаг за шагом, в деталях все изъясняется. В это же самое время, когда Бог перестал говорить с Моше на горе Синай, смотрите, когда он ему сначала все это рассказал, а потом дает ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим, то есть рукой Божьей. Какая рука у Бога? Огнем это было написано или как? Много есть толкований всех различных, и все из них мне не сильно нравятся, поэтому я из них... А я озвучивать не буду. Но самое главное, что они его рукой написаны. Что это означает? Мы получаем документ, в котором стоит печать. И далее, если мы поступаем не по этой инструкции, мы нарушаем, мы выходим из-под закона, и тогда всякая душа такая должна быть, как здесь написано?
Истреблена
из среды вашей. И что мы видим? Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, а они там внизу все стоят и ждут. Ждут день, ждут 2, ждут 3, ждут 4, ждут 5, 10, 15, 20, 30, 35, 36, 37. Начинается смущение. Смотрите, собрался народ к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, то есть с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что и сделалось. Смотрите, только-только говорилось о том, как надо служить Творцу, а чего-то не хватает терпения у народа. Да, говорят, что египтяне, которые вышли вместе с Израилем, а для них было очень важно. Они видели все чудеса и знамения, и они абсолютно были уверены, что все это делал Моше. Поэтому нету Моше, нужен другой. Израильтяне, собственно, не собирались служить никаким идолам. И те другие тоже не собирались служить никаким идолам. Но просто решили сделать так, как они мыслят. Так как они понимают теперь это дело. Подходят к Аарону и говорят, сделай нам Бога. Смотрите, они не сами делают. Ты слышишь, девушка?
Да.
Они не сами делают. они корону подходят. То есть соблюдает абсолютно субординацию. А куда Хур делся? Ведь оставляли двоих, Хура и Аарона. А они подходят к корону. Вообще Хура здесь нету. Его текст не упоминает. Мидраши говорят, что первыми обратились к Хуру. Иур, конечно же, отказался. А мы помним, что Хур был ювелирных дел мастер. Именно его внук Бецалель, который будет делать скинию, о котором мы только что говорили. Мы не стали много говорить, в прошлом году говорили о нем. Если хотите послушать об этом Бецалеле немножко больше, то там есть глава, которая очень детально описывает нам, кто же такой был Бецалель. Так вот, Хур был его дед, ювелир. И Мидраши, конечно, это не всегда так, но есть в них какая-то истина, которая направляет нас к какой-то мысли, к его характеру. Он был одним из лучших ювелиров в Египте. И понятное дело, что он не работал, не делал кирпичи, не месил целый день глину, у него не было экземе, и в доме у него было все хорошо, все сытно и прочее. И, собственно, ему особенно-то и не надо было выходить из этого самого Египта. Его все устраивало. Но, когда они стояли на горе Синай, когда он услышал голос Божий, который пробрал его насквозь, он для себя понял: сделаю, услышу и сделаю. Сделаю и услышу. Итак, теперь он становится вторым человеком после Аарона. И первые, конечно, приходят к нему, и он отказался. И он принял смерть, говорят, его камнями там побили. Теперь подходят к Аарону. Подходят к Аарону и говорят: сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моше, который вывел нас из земли египетской. Обратили внимание, кто вывел нас из земли египетской? А вывел нас из земли египетской? Моше, оказывается, а не Бог. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. А вот здесь, помните, мы с вами говорили насчет товарища Суворова, который просил нас, чтобы мы обращали внимание на детали. У кого текст перед глазами? Что вы заметили в стихе 2 и 3? Несоответствие. Гала, я знаю, что у тебя текст перед глазами. Остальные быстренько-быстренько находят 32 главу, 2 стих исхода.
Дайте подумать.
Просто прочитать надо. Внимательно прочитать, что тут думать. И сказал им Аарон. Кому им?
Народу сказал, кому же?
Нет, не народу. Там написано, кому им. Еще раз читаем. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен. Обратили внимание?
Мужчинам.
Ну да. Правильно. Товарищи мужчины, ну-ка возьмите и вытащите из ушей ваших жен все золотые серьги и украшения. И не только ваших жен, и ваших дочерей. И вот и принесите ко мне. А 3 стих. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Смотрите. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих. Как вам эта фраза?
Что все едино. В первом стихе стоит и народ, когда народ увидел. То есть все едино.
Невнимательно читаете. Двойка. Еще раз внимательно. Весь народ возьмите и выньте из жен ваших, из ушей жен ваших и из дочерей ваших вот эти все сережки. И 3 стих. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих. Где написано «своих жен»?
То есть мужчины тоже, наверное, носили какие-то серьги? То есть и мужчины, и женщины
сняли с себя? Да, конечно.
Украшения, да?
Да, раньше мужчины носили, да. И в носу носили, только дырки не делали. Она вот так, знаете, как это, как браслетик такой.
Это раз... написано, и мужчины вынули, да.
Вы поняли? Женщины отказались категорически вынуть свои серьги из ушей своих. А помните, перед этим, совсем недавно, все женщины активно сдали свои зеркала. И мы еще с вами говорили, помните, медные зеркала, из которых сделали вот этот умывальников начальников, как там, Майдадыр, по-моему, был такой, да? Сделали из, там тонна меди ушла. Поставили этот удивительный умывальник из жен, которые принесли свои зеркала. Их вылили, а они были отполированы. То есть, ну как женщине без зеркала? Хорошо, женщины отдали зеркала. Но если уж зеркала отдали, то куда смотреться тогда? Что там до этого? Я так думаю, что, дорогие мои сестры, здесь нужно поставить пятерку с плюсом и дать богатые подарки нашим женам. Потому что они отказались строить золотого тельца. Категорически. А мужчины, пожалуйста. Бурные овации и аплодисменты нашим сестрам.
Поэтому очень много в церквях женщин. Они быстрее к Богу приходят, чем мужчины.
И быстрее снимают свои сережки и украшения. Ну что ж, я не слышу оваций, а жаль. Ну, наконец-то. Есть. О, все. Остался только один Павел, чтобы похлопал, и я. Аллилуйя, товарищи и сестры, поздравляем вас. Вы почувствовали, что тут дело керосином пахнет. Что здесь уничтожение народа будет, потому что перед этим сказано, если вы будете делать по усмотрению глаз ваших, истребится народ тот. Не можете вы служить так, как вы хотите. Кто вы такие? Мы ничего не понимаем, слышите? Когда нам Творец сказал, ага, тогда мы так и делаем. А пока Он нам не сказал, мы никакого, как бы это слово по-русски будет, мы никакого, ну как же это слово, Оля, будет по-русски? Ну когда я сам чего-то там раз, два, три, четыре, пять придумал и сделал.
Самодеятельность.
Никакой самодеятельности. А все четко по нотам. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Импровизация возможна, но в одном аккорде, правильно, товарищи музыканты? А самодеятельность нам не нужна. Сегодня наблюдаю прославление в церквях и в общинах. В основном художественная самодеятельность. Никакого профессионализма. Все должно быть четко. Итак, товарищи и сестры, поздравляю вас. Вот в чем отличается женщина от мужчины. Вы представляете, товарищи, братья? Они не знают, но чуют нутром. Тут провокация. Ничего не дадим. А ну отдай сережки, тебе сказал. Не дам. Как не дам? Ну не дашь, ладно, свои сниму. Ну что ж, драться с собственной женой. Бог сказал любить ее. Немощный сосуд.
Наимощнейший.
Егор, наимощнейший или немощный? Немощный.
Наимощный.
Наимощнейший, да? О, силище невероятное.
Мне тоже первое больше понравилось.
Наимощнейший. Окей, пошли дальше. Он взял их из рук их. Кто он? кто такой?
Арон.
Молодцы. Просто поразительная сегодня смекалка и откровенизм такой-то. Он взял их, то есть Арон взял из рук их, кого их?
Мужчин.
Каких мужчин?
Ну, которые женатые, которые поснимали сережки свои.
Которые принесли.
Видать? Которые серьги поснимали.
А?
Которые поснимали серьги.
Видать, не все и поснимали, смотрите. И сделал из них литого тельца, обделал его резцом. То есть, смотрите, Моше-то, оказывается, еще и как скульптор работать может. И сказали они: вот вам, пожалуйста, Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. Зачем жертвенник? Ну-ка, проявите сегодня смекализм, творческую думку. А кого мы сегодня не раз...
Ну, раз есть идол, значит, должен быть и подол.
Ага. Вы хотите сказать, что жертвенник принадлежит идолу? Ничего подобного. Смотрите, увидел сие Аарон, что они говорят: смотрите, вот Израиль, вот он, Бог твой. Это Аарон увидел, и тут же, мгновенно, смотрите, делает что? И поставил перед ним, то есть впереди его, жертвенник. И говорят, что этот жертвенник был гораздо больше этого тельца, наверное, раз в 10. То есть практически за этим жертвенником этого тельца и не видно было. И провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господа. Что делает Аарон? Кому жертвенник принадлежит? Смотрите, он делает жертвенник Творцу, но он уверен, что он все делает правильно. Вот смотрите, некоторые считают, вот мы сейчас с вами проявим творческую думку. Испугался Аарон за свою жизнь. Хура убили только что на его глазах. Подошла толпа. Не знаем, сколько тысяч, но много. Конца не видно. Затопчут. И говорят: сделай нам Бога, вырежи. Он говорит: так, возьмите серьги ваши, то есть тянет время практически. Он же понимает, что так быстро не соберут. Но они, на удивление, очень быстро собрали эти серьги. Вылил тельца и делает жертвенник. Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, испугался Аарон? Или он что-то не понимает? Или он хитрит? Или он тянет время?
Он тянет время, он Моше ждет.
Окей. Есть мысль. Тянет время, хитрит, значит. Гала?
Да нет, он по-своему служит так, как он понимает. Служит Творцу.
Во-во-во, это уже ближе. Люда? Попробуй не скажи.
Ну, я тоже так думаю, что тянет время.
Тянет время все-таки, да?
Как бы взял на себя ответственность вместо Моше быть. Вот.
То, что он взял ответственность, это понятно, потому что больше никого и нету. Он отвечает.
Я думаю, что он испугался людей.
Есть вариант, смотрите, пожалуйста. Некоторые товарищи считают, что он испугался. И очень похоже тоже на это. Павел, ты как думаешь, что тут происходит?
Ну, я думаю, что он как бы смотрел и ожидал Мойши, чтобы дошел с горы, потому что все равно он не в связи с Господом на тот момент. И попросту он что, допустил, мимо того он допустил, там дальше написано, что они засели кушать, пить и играть. Вот. Значит, он как бы не имел на них влияния, вот так его, я думаю.
Ну, то есть
он ожидал на Мойше.
То ты считаешь, он просто тянет время?
Да.
Отлично. Но смотрите, Что он делает? Он берет этого тельца, вырезает его. А вы скажите мне, мы только что с вами говорили, то, что сказал Творец, делать, а то, что не сказал, идолопоклонство. Есть где-нибудь запрет на то, чтобы делать тельца золотого? Почему нет? После этого будет этот запрет. А до этого этого запрета не было. И он делает, как понимает. Смотрите, он дальше ставит жертвенник. И говорит, завтра будет праздник Господу. То есть завтра будем Богу приносить не какому-то идолу, не золотому тельцу, а Богу будем приносить. То есть он, в принципе, вообще не считает, что он делает какую-то ошибку. Он просто так думает. Наша мысль сегодня с вами, как служить Творцу. Мы иногда из самого искреннего сердца думаем, что вот именно вот так мы можем служить Творцу. А однако нет, оказывается, всякая самодеятельность приводит к тому, что мы начинаем заниматься идолопоклонством. И для Аарона это было... Мы потом увидим, как он будет разговаривать с Моше. Из этого диалога будет просто видно, что он, Аарон, чистый сердцем человек, он бы не лукавил. Он бы честно сказал, каюсь. Но он ничего этого не говорит. Хорошо, идем дальше. На другой день они встали рано-рано поутру, принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть, пить, и после стал играть. То есть начали водить хороводы. И сказал Господь Моше, поспеши, сойди, и поразвратился народ твой. Как это мой? Ашем, ведь это твой народ. Так мой или твой? Который ты вывел из земли египетской. Так извините меня, я вывел или ты вывел? Мы все время встречаем эту фразу. Моше все время приходится в вину и говорят, ты вывел нас из земли египетской. А он им все время говорит о том, что не я вас вывел, ребят. А вас Творец вывел оттуда. И теперь сам Творец говорит. Развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Это что за народ, который он вывел из земли египетской? Вопрос. О чем говорит Творец? Кого вывел Моше из земли египетской. И ему Господь явно это ставит в вину. Где у нас Девора исчезла? Ладно, тогда Гала.
Ну, как бы, то есть он хочет ему сказать, вот это тот народ, который не признавал меня, как бы не хотел меня слушать, который считал, что это вот ты выводишь, вот поэтому он как бы развратился, как бы
не.
Вот он хочет сказать. Нет?
Что за народ? Кого он там вывел?
Ну все, которые вышли.
Все кто?
Ну там и египтяне, и евреи, и другие народы, все, да. Кто присоединились, так все, кто вышел в пустыню.
Вам не кажется, что здесь какое-то разделение происходит? Израиль вывел Господь через 10 казней. А вот эта группа товарищей, которые присоединилась, их вывел Моше. Вы понимаете, что здесь разговор идет о каком-то народе, который вывел Моше? Помните, а когда они собрали все золото у своих же египтян и принесли Моше, и они вместе с ними вышли. И теперь Бог ставит в вину Моше, что вот эти египтяне вышли вместе с Израилем. Вы слышите меня? Не слышу гордого клика радости.
Так интересно, а при чем тут Моше тогда?
Почему Бог его любит?
Не знаю. Пожалуйста, рассуждайте, если размышляйте.
Если он сам захотел выйти, он и вышел.
А он командир там. Он мог разрешить, мог не разрешить. Вы понимаете, в чем проблема золотого тельца? Израиль не мог вылить золотого тельца. Они были подготовлены. А был народ, который был не подготовлен. И они сделали, как привыкли. Как это было в традиции. Необходим был.
Это были только египтяне, значит.
То есть там были разные народы, там были не только египтяне. Там же вышли некоторые рабы, некоторые египтяне свободные вышли. Но суть всего, что это были народы, которые привыкли к идолопоклонству. Они привыкли вот к такой форме поклонения, понимаете? И они по-другому, собственно, не видели. Они в Моше видели уже самого Бога. Поэтому они говорят... Этот Моше, который вывел нас из Египта, вы понимаете, что это говорит? Этот Моше, который вывел нас из Египта, не знаем, что с ним сделалось. Вот уже 40-й день на подходе, а его все нет и нет. Слушай, Арон, давай что-то делать. То есть вот эта группа товарищей как раз и подошла. Теперь в пустыне они все Израиль. Теперь в пустыне они все один народ. Но привычки остались старые. И сказал Господь Моше, я вижу народ, и вот народ этот, жестоковыйный. Жестоковыйный, на иврите слово орет. Орет, это, вы знаете, вот это задний мозг, который отвечает за нашу зрительную память, за наше зрение. Мы же видим-то не глазами, мы же видим задним мозгом нашим. Как говорят, спинным мозгом чувствую блондинка, да? Или как там было? Что-то не помню. Окей, плохо пошутил. Задний мозг вот этот, он отвечает у нас за зрение. Мы видим мозгом. Кто-то, может быть, больше меня понимает в этом деле, вы, пожалуйста, можете подрассказать побольше. Но мозг – это то, чем мы думаем. Мозг – это то, чем мы видим. То есть, смотрите, человек видит и не видит. Смотри, я поставил тебе Бецалеля для исполнения всех. Что сделать? Смотри. Смотри, Израиль, слушай, Израиль, делай, Израиль. Всегда слово смотри. Почему смотри? Потому что за это отвечает вот эта задняя часть мозга, которая ведущая у нас. Мы сначала видим, а потом начинаем думать. Итак, оказывается, вот эта задняя часть мозга, в принципе, оттуда начинает как бы расти мозг. Человек не способен изменить свое мышление. Помнишь, Вероника, ты вначале сказала, молодое поколение, оно более гибкое. А оно больше способно к нетрадиционным каким-то вещам. А больше творческому подходу такому, креативному подходу. И вот человек жестоковыйный, это который вот так и только так, и больше никак. Так вот он говорит, и сказал Господь Моше, я вижу народ сей, и вот народ жестоковыйный. То есть глазами видит, но не видит, ушами слышит, но не слышит. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ. От тебя. Что это значит? Это значит, что вся вот эта группа товарищей, сейчас всех их уничтожу и произведу от тебя народ. А где гарантия, что народ, который произойдет от Моше, не будет впадать в идолопоклонство? А где гарантия? То есть практически... То, что я обещал Аврааму, Якову, Ицхаку, это все мы дело перечеркиваем. Теперь, Моше, от тебя произведем народ, а эти жестоковыйные, они не способны гибкому мышлению, они не способны воспринимать великого Творца Небес, который ведет их. Что это такое? Как это так? Бог пообещал Аврааму, Ицхаку и Якову и сказал ему: «В роды родов заключаю завет с тобой и с народом твоим на землю, на обрезание, на то, на то, на то, на то, на то». Вы понимаете, что это означает? Это означает, что Бог сейчас в этой фразе перекрывает, перерезает все те слова, которые он говорил до этого. Теперь все, ребята, теперь смотрите, теперь все только от тебя, Моше. Что это такое? С кого начать? Денис, как ты думаешь, что это такое? Что это Бог говорит одно, делает другое? Или мы что-то не понимаем? Сколько время? Мы уже 15 минут перебрали. Сейчас закончим. Денис, быстро! Так ведь нет никого. Григорий.
Да.
Пожалуйста, ваша творческая думка.
Не знаю, что сказать.
Так не бывает.
Извините, просто я делал перерыв, я ушел на 2 минуты, и поэтому не все сейчас.
А, так ты попался на невнимательность, оказывается. Я говорю, что Бог говорит, сейчас вот этих всех товарищей, которые народ жестоковыйный, всех уничтожим, и от тебя, Моше, произведем народ. То есть, получается, все обетования, которые были даны Аврааму, Ицхаку, Якову, перечеркиваются. И теперь Бог сделает народ от Моше, который, поди знай, будет ли лучше, а может быть, будет и таким же. Что здесь происходит? Как ты думаешь? Я же вам и подсказку даже дал. Ну хорошо, ты пока думай, Вероника.
Почему вам кажется, что все предыдущее для этого нужно перечеркнуть? Речь идет о конкретном народе, о конкретном количестве людей, которые находятся именно там, в конкретном месте.
Стоп.
Ведь остались...
Конечно, уже... конечно же, да. Потому что этот народ и есть наследие Авраама. Это Израиль. Это 12 колен сынов Якова и Исхака. Именно эти обетования они и наследуют. Они жили в Египте и ждали, когда придет Мессия, который выведет их оттуда. Это были обетования, данные Творцом Аврааму. Поэтому я так и говорю. Очень легитимно говорю, с моей точки зрения.
Ну тогда я это спорить не буду, но воздержусь. Я не знаю, что ответить.
Только, пожалуйста, не взрывайся, ладно? Алло, Гала?
Я толком не понимаю, в чем вопрос, но вообще конкретно на что я должна ответить. Я так думаю. Нет, серьезно, я сам суть вопроса не могла понять никак. Что я должна ответить? Почему Бог так сказал?
Да. Почему он так сказал? Да.
Ну, то есть он.
Ну что, он действительно хочет всех уничтожить? Или
да
тут
нет,
что-то...
это. Да нет. Он просто это, скорее всего, для Моше проверка, всего-навсего.
Во! Что я от вас...
Больше ничего.
Молодец. Это то, что я от вас хотел вытянуть, выудить. Смотрите, проверка для Моше. Как же он поступит? Настоящий лидер, тот, который ведет народ, должен за этот народ стоять грудью и должен отдать за него свою жизнь. Он должен быть готов для этого. И это была явная проверка для Моше. Смотрите, как он сдает этот экзамен. Так, где это у нас было? И истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Моше, радуйся и веселись. Ты принят Господом. Но Моше, смотрите, что делает. Стал умолять Господа Бога своего и сказал: да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни кого? Авраама, Ицхака и Израиля, то есть табиш Якова, рабов твоих, которым клялся ты собою. Смотрите, он ему предъявляет это. говоря: умножай и умножи семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и да будут владеть ею вечно. То есть практически Бог говорит: ну, мы сейчас сделаем нового Авраама. Моше говорит: не-не-не-не-не-не-не. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Экзамен был сдан. И обратился, и сошел Моше с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обоих сторон, на той и на другой стороне написано было, и скрижали были дело Божье, и письмена начертаны на скрижалях были письмена Божьи. А что было дальше, мы с вами разберем в воскресенье, в первый день недели. А сегодня, халилуя, Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за Слово Твое, мы благодарны Тебе, Боже, за емкость мысли Божьей, которую Ты предложил сегодня нам. Переживаний, переживаний с Твоим Словом, переживанием в том, как мы служим Тебе, Творец. Я прошу Тебя через эти слова, через эти труды, все те, кто здесь лидеры, служители, чтобы мы действительно открыли для себя великую истину. Бог нам дал этот народ. Отец, мы говорим Тебе спасибо за каждого человека, которого Ты нам дал, чтобы мы служили этому народу, чтобы обетование, пророческий дар и слова, которые были сказаны на каждого человека, чтобы мы помогли довести их до исполнения. А Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. Спасибо за эту великую привилегию быть служителями Твоего Нового Завета. Спасибо Тебе за эту великую привилегию быть служителем и нести Твое Слово, нести Твое сердце в народы Божьи. Молились во имя Иешуа Мессии. И все могут сказать...
Амин.
Amen.
Amen. Amen.